Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Сегодня мы поговорим о судьбе Надежды Аллилуевой, правомощности искусства в век тоталитарных соблазнов и трагическом финале арт-проекта «Невесты на дорогах». Гость нашей пражской студии – писатель Ольга Трифонова, директор музея Московского дома на набережной, автор романа «Жена Сталина» о Надежде Аллилуевой и книги «Сны накануне», посвященные отношениям Маргариты Каненковой и Альберта Эйнштейна. Ольга Романовна, добрый день. Я хотел бы поговорить с вами об отношениях между персонажами биографического романа, биографической беллетристики и автором. Ведь тут действительно возникают отношения между автором и персонажем. То есть автор как-то манипулирует персонажами, создает интерпретации их действий. Но и персонажи влияют на автора. Я думаю, особенно те сильные персонажи из той зловещей эпохи, к которым вы обращаетесь, не могут не повлиять на вашу жизнь. И я думаю, в определенном смысле, что ли, как-то даже держат вас в тисках, наверное, да?
Да, вы знаете, очень точный, очень важный вопрос. Я очень люблю высказывание Диккенса, фразу Диккенса, это из Дэвида Копперфильда, что иногда не сбывшееся по своим последствиям имеет такое же значение для нашей жизни, если не больше, как то, что сбылось. Вот иногда такая вот метафизическая жизнь, она имеет последствия гораздо более важные, чем жизнь реальные. Отношения у меня с героем, собственно говоря, и все началось с отношений с героями. Я задумала эту книгу в памяти моей матери. Моя мать, они чем-то похожи с Надеждой Сергеевной. Это вообще-то тип женщин того времени. Возможно, даже я подозреваю, что подражали Надежде Сергеевне. Эти гладкие волосы на прямой пробор, это строгая одежда. Ну, она была первой дамой. Но совпадение, к сожалению, было в более печальных вещах, в судьбе. Моя мама прожила несчастливую жизнь, по-всякому. И потому что отец был арестован и долго был в лагере. И она осталась с двумя детьми, и потому что отец был жестким человеком. И вот, ну, наверное, как у всех у нас, у меня было желание что-то посвятить памяти мамы. Вот так вот родились отношения. Отношения потом стали совершенно, я бы сказала, загадочными, близкими, потому что иногда я просыпалась на рассвете, чувствуя себя Аллилуевой. Вот это было.
Но это не та книга, которую можно написать и отложить. То есть отношения с ней продолжаются. Я говорю не только о фильме, который вышел уже, о телефильме и следующем, который снимается, но и, в принципе, это сюжет, который продолжается в вашей жизни. Я думаю, приходит, вот у меня была знакомая критикесса, которая написала, ну, интересную, но не очень значительную статью об одном поэте. Это было еще во времена, когда поэзию читали. И после этого все ее знакомые много лет приходили. Знаешь, что написал там Икс, да? А знаешь, что он сделал? То есть это стало частью ее жизни. Мне интересно расспросить, преследует ли вас эта история, продолжается ли она у вас?
Да, конечно, только я хочу, Дмитрий, сразу внести маленькую поправку. Фильм, если вы имеете в виду фильм, который мы собираемся делать с режиссером Иреной Павласковой, еще не снимается, мы собираем деньги на него. Но, по-моему, Павласкова тоже преследует очень Аллилуева, чему я рада и счастлива, потому что мы с ней говорим на одном языке, это очень важно. И мы вот в таком упоении, взаимопонимании пребываем уже вот третий год. Это вот о фильме. А что касается, кто кого вытесняет, вы знаете, да, продолжается моя жизнь с Надеждой Сергеевной, хотя бы потому, что я директор музея «Дом на набережной». Она бывала в этом доме. В этом доме жили ее родственники несчастные. Они кончили плохо. Кто-то был арестован и погиб, кто-то просто, как ее брат Федор, сошел с ума под конец жизни совершенно. И поэтому вот в этой ауре я продолжаю находиться, потому что я прихожу в музей, и я окунаюсь в эти дворы, в этот дом огромный, серый, в эту атмосферу. И ну, у меня на письменном столе, может быть, это немножко смешно, я замечаю иногда ироничные взгляды своих посетителей. В кабинете стоит портрет Надежды Сергеевны с Светланой на руках, такой известный портрет, фотография.
Хотя это билетаризованная биография, это фикция, но вы основывались на архивных документах. И мы сейчас с вами встречаемся в Чехии, и, насколько я знаю, многие документы и любопытные, и неожиданные поступили именно из чешских архивов. Что это было?
Ой, это была огромная удача. Вы знаете, ну, удача, которой вознаграждается всякий человек, который поглощен. Это банальность, это известная истина, что если во что-то погружаешься, то тебе оттуда, из этого соляриса, начинают поступать подарки и сигналы. Я в Марианских лазнях была и раньше. Но когда я пришла в музей, я решила проверить свой домысел, что Надежда Сергеевна была в Марианских лазнях. Надо отметить, что книги посетителей, я уж не знаю, с какого времени, по-моему, с начала XIX века, хранятся в музее, гостевые книги. Причем они по разным разрядам. Например, по национальностям, по отелям, по времени пребывания. И в одной из таких книг я нашла гостью из России по фамилии Айгольц. Айгольц была фамилия ее матери, девичья, потому что в ней была немецкая кровь. Вот. И таким образом я поняла, что и совпадали инициалы, что Надежда Сергеевна была в Марианских лазнях. И дальше, поскольку я обожаю Марианские лазни, представить себе вот весь антураж ее жизни мне уже было очень легко. Я просто сама там вместе с ней ходила по аллеям, по казино и по маленьким кафе.
То есть только одна роспись в книге посетителей?
Да, но это очень много дало. Понимаете, это повлекло за собой целую сюжетную линию, вот как раз совершенно вымышленную, роман с врачом. Но не случайно, потому что Надежда Сергеевна там задержалась очень долго. Так тогда долго не ездили. То, что она была под чужим паспортом, я знала. Тогда наши бонзы и жены ездили за границу по другим паспортам, не по своим. Но была странность. Она, ну, обычно там срок лечения, да, 20 дней. Она там была почти 2 месяца. И в это время Сталин писал тревожные и, может быть, единственные человеческие письма. Вы знаете, это проступала тоска, проступала тревога непонятная. А непонятная, потому что задержалась. И вот эти как раз письма бросают такой интересный рефлекс на их отношение, на его личность. И тогда я подумала, что ну почему женщины задерживаются, потому что у них роман начинается. И вот так возник роман с доктором.
А у нее были романы?
Трудно сказать. Она очень нравилась мужчинам. Она очень нравилась, например, Кирову. Ну, вы читали, поэтому там следы, так сказать, сплетен, домыслов, они присутствуют и у меня. Думаю, что нет. Думаю, что не было романов.
Как вы воспринимаете их отношения? Вот у меня есть такое чувство, что это, ну, в определенной степени все-таки такая мещанская драма, ну, потому что это все-таки, понимаете, не Лусаламе и Ницше, да, а это сын-сапожник, Ирибой, маленький, говорящий с таким для русского слуха анекдотическим акцентом, да, не сразу ставший тиран, а бывший все-таки сначала сыном-сапожника.
Человек приблотненным даже, скажем так. Дмитрий, вы знаете, он очень нравился женщинам. Вот мы говорили с ним об этом, был такой замечательный писатель у нас, Юрий Давыдов. Вот он был гений архивов. Кстати, я очень горжусь, он меня похвалил за работу в архивах, потому что в архивах можно работать по-разному, но это отдельная тема, очень интересная. А я счастлива, что я сообразила вот в чем, так сказать, смысл работы в архивах. Ну, ладно, не буду себя хвалить. Вот он согласился со мной и подтвердил, что... Вот, кстати, он мне подарил эту деталь, когда... Там есть, что у него роман, 17-й год, еще с учительницей, у которой есть ребенок. Это Юрий Павлович мне сказал, что, говорит, ты права, потому что у него, например, в 17-м году, кроме Нади, была учительница. Он нравился женщинам, он напускал на себя такого Чайльд Гарольда. Одинокий, где-то есть ребенок, красавица жена умерла, молодая. Он все время в ссылках. Правда, никто почему-то не интересовался, что он так из них бодро бежит. 5 раз, между прочим, так вообще-то не бывало. Но вот это вот такой ореол романтичности. И он был, между прочим, очень неплох собой в молодости. У него было, вот, если вы даже вспомните его фотографии с этим знаменитым шарф вокруг. Думаю, что свою такую приплотненность он умело скрывал. Он был очень лицемерный человек и очень умел быть таким, каким его хотели видеть. Пример тому Черчилль, который был обаян им, да.
Для вас он безумец в клиническом смысле?
Нет, для меня он просто очень плохой человек. Совсем не безумец.
А Сергей Конёнков?
Сергей Тимофеевич хороший человек, очень, но человек, которого, понимаете, он попался в мышеловку, его возвращение, он не ожидал, что он такого дурака свалял. Он ведь очень хотел вернуться, Сергей Тимофеевич, и, как известно, он изваял бюст Сталина в 1943 году, и на нем написал «Король королей». Он ведь предсказал начало войны и победу. Это действительно он предсказал, он это умел. Вот он занимался этими звездами, пирамидой Гиза, и в этом очень здорово преуспел. Но когда он приехал, понимаете, ну, может быть, он уже был стар. Он поначалу еще как-то ерепенился, он пошел на Красную площадь проповедовать эту свою идею братьев Рассела, по сути, яговистскую. Его очень быстро оттащили на Лубянку. Не думаю, чтобы его там били, потому что все-таки он был почтеннейший джентльмен, так, с виду. Непонятная фигура-то пока что по тем временам. Я думаю, что вот его сломали очень сильно, потому что воспоминания его ужасающие, раболепные, ужасающие.
Мне очень понравилась его идея о том, что апокалипсис начался в 1874 году и продолжается, есть какие-то мелкие выражения этого апокалипсиса, как война, там, и пики, и потом спады. Это очень
Это не слабо, да, это очень, конечно, интересная часть его биографии.
Вы упомянули фильм, и я хотел вас расспросить подробнее, но один фильм уже был, и вы недовольны этой постановкой, насколько я понимаю, и вы хотите сделать настоящий фильм.
Да.
Каким он должен быть, и почему он делается в Чехии?
В Чехии он делается потому, что режиссер Павласкова полюбил эту книгу, абсолютно адекватно ее отношение к тому, что я задумала, и это очень важно, потому что это редко бывает. Возможно, иногда режиссер видит по-своему, и, наверное, лучше и интереснее автора и сценариста. Так бывает.
Скажем, Тарковский и Стругацкий.
Да, так бывает, и это возникает великое... Помните, 8,5 Феллини, его разговор с этим сценаристом, который он потом вешает, да, в мыслях. Если бы это было так, это бы меня тоже устроило. Но особая такая радость и теплота возникает, когда... Во-первых, видишь вот эту теплоту отношения к материалу и понимание то же самое, которого ты ждешь.
А у рецензентов, у критиков ваших книг оно есть? Какая была критика?
Критика, в общем, была благожелательная, но в ней были и крайности. Например, такой человек, очень почтенный, Илья Кукулин, наверное, это имя вам говорит, написал, ну, я вам должна сказать, ну, неприлично приятную для меня статью в «Независимой газете». Вы знаете, это было такие именины сердца у меня, потому что он так глубоко и так точно. Она называлась «Вменяемый человек в невменяемой истории». Но даже он как-то включил ее в такой дискурс. Ну, в общем, там мелькало имя Александра Исаевича. Ну, понимаете, это безумно лестно все было. И от такого критика, от такого философа, как Кукулин, достойнейшего человека. Так что это, так сказать, пик благожелательности и пик... такого серьезного отношения. Были и крайности там. Одна дама, скажем, ее имя ничего не скажет, но назовем ее, скажем, просто Мария. Вот она прочитала, во-первых, невнимательно, во-вторых, очень предвзято. Знаете, я готова к суровой критике, но не к предвзятой и не к такой дамской, знаете, ап, вот. И это было неприятно, то, что она говорила, и я просто подумала, что вообще лучше критиком заниматься умным мужчинам, чем немолодым, не очень толковым дамам. А так вообще, конечно, приятно, критика была благожелательной, но меня научил Юрий Валентинович Трифонов, который много претерпел от критики, относиться спокойно к похвалам и, наоборот, к осуждению спокойно, потому что, в общем, ну вот в тех редких случаях, когда критик является Кукулин, о котором я вам говорила, просто уж он уж очень точно, иногда даже я, знаете, подумала про себя, ну надо же, как... А я и не думала. Вот так бывает тоже, когда хороший. Вы знаете, да, этот эффект, когда хороший читатель.
Критика. Главное, чтобы критик, во-первых, указал на твои ошибки, и на настоящие ошибки, а не вымышленные им, и рассказал что-то тебе интересное, то, чего ты не знаешь о предмете. Вот что должно быть у критика.
Вот он рассказал. Это для меня было очень важно. И это мне очень помогло в работе над следующей книгой «Сны накануне».
А были у вас великие читатели? Писателю нужен великий читатель, хотя бы один. Не критик из литературной газеты, а
вот
читатель.
Просто читатель, да?
Да, может быть, родственник, знакомый, человек, связанный великий с одной читатель. Из этих историй.
Вы знаете, у меня был великий соучастник. Это странно. И, может быть, это я очень рада, что вы это спросили. Я бы хотела об этом человеке сказать. Это чешский таксист. с которым я, находясь в таком возбужденном состоянии по дороге из Праги в Марианские Лазни, она длинная, да, дорога, я рассказывала замысел, я рассказывала, кто такая Лилуева. Это вызывало в нем огромный интерес. Он первый, я тогда еще не владела, и мало кто у нас владел интернетом, сделал мне из интернета все, что относилось. Изъятие, да, к Сталину и к Надежде Сергеевне. Он каждый раз, когда я приезжала, спрашивал меня дальше. И мы уже с ним дошли до того, что один раз мне было нужно от него приглашение, и он прислал его Надежде Сергеевне Аллилуевой. Вот тут я уже поняла, что мистика уже в полном порядке, и очень обрадовалась. У него произошла оговорка по Фрейду.
Вот видите, у нас все время в нашем разговоре возникают чешские сюжеты. Да. Когда выйдет чешский фильм по вашей книге? Он еще не снимается. Есть хотя бы приблизительные сроки, когда вы планируете начать и закончить работу над ним?
Когда денежки соберет режиссер, тогда начнется, потому что вот много денег надо. Фильм такой, потому что есть и Чехия, и Старый Петербург, и Москва. Он затратный фильм.
Это будет телефильм, сериал или художественный фильм?
Ну, это такой, как она решит, да, как пока, решит госпожа Павласкова.
Пока вы еще не решили. Mm-hmm. Спасибо, я благодарю гостя радиожурнала «Поверх барьеров», писательницу Ольгу Трифонову.
Спасибо вам.
Вслед за разговором с Ольгой Трифоновой я решил расспросить чешского кинорежиссера Ирену Павласкову о том, почему она решила снимать фильм по книге «Жена Сталина» и что это будет за картина. Ирена, я знаю, что вы уже много лет готовились к работе над этим проектом. Почему вас заинтересовала книга Ольги Трифоновой «Жена Сталина»? Что вы в ней нашли для себя?
Книга Ольги Трифоновой «Жена Сталина» произвела на меня глубокое впечатление своей эмоциональностью и психологизмом. Было две причины, по которым я согласилась взяться за экранизацию и написание сценария. Во-первых, то, что в книге изображена конкретная история Сталина и его семейных перипетий в политическом и общественном контексте. Во-вторых, меня заинтересовали возможность обобщения, символика. Меня привлекла тема роста зла, опасности так называемой банальности зла, которая с самого начала выглядит невинно, но из него может вырасти гибельная извращенность. Я была невероятно удивлена тем, что в России есть еще тенденция это сталинское зло ставить под сомнение, оправдывать его псевдопозитивными чертами и делами Сталина. Но я, как и большинство людей в этом мире, считаю, что ничто не может перевесить его злодеяния. Сталин погубил лучший потенциал нации. Это самый большой убийца всех времен. В 2004 году я была в России и была приглашена на телешоу о Сталине. Его вел тогдашний министр культуры Михаил Швыдкой. Оно называлось «Культурная революция». Большинство участников беседы, конечно, однозначно осудили Сталина-тирана. Но там раздавались и голоса, стремящиеся оправдать Сталина как человека, который любил театр, сам писал стихи, помогал деятелям культуры. Эти люди говорили, что мы должны видеть и его положительные черты. Это привело меня в ужас, потому что такая релятивизация зла очень опасна. Если стать на этот путь, это значит позволить снова вырасти сталинскому злу. Сталин ломал жизни людей, не только тех, кого уничтожал физически. Он навредил России на многие десятилетия вперед. Я считаю, что до сих пор эта страна не может прийти в себя после его ударов. Осталось второе и третье поколение его жертв, потерявших своих близких. Я отношу себя к этому третьему поколению, потому что мой дед, отец моей мамы, был в 1937 году в Советском Союзе расстрелян ни за что, ни про что, под сфабрикованным обвинением. Я до сих пор несу в себе эту травму и не могу с этим смириться. И, конечно, рассказываю о нашей и всенародной трагедии своему сыну. И мы это никогда не забудем. Это единственный путь не забывать об этом зле. И не думать, что все эти зверства – это прошлое, и это никогда не вернется. Я думаю, что по всем этим причинам фильм о Сталине и Аллилуевой должен возникнуть не только как конкретная история, но и как предостережение сегодняшнему зрителю.
Ирена, но ведь этот сюжет, о котором написала Ольга Трифонова, это все-таки достаточно камерная история, это отношение мужа и жены. И эта история дает огромный простор для фантазии кинематографиста, потому что ее можно интерпретировать самыми разными путями, жанровыми. То есть ее можно подать как мелодраму, ее можно подать как детектив, потому что ведь до сих пор мы точно не знаем, покончила с собой Надежда Аллилуева или все-таки была убита своим мужем, и Ольга Трифонова говорит, что вероятность убийства остается, и она ее не исключает. Можно это подать вообще как, даже в какой-то степени, фильм ужасов, как хоррор-фильм, потому что ведь Сталин уничтожил огромное количество людей вокруг всю свою семью. Это на самом деле такой, как бы даже эксцесс кошмара, да, который может быть на экране в таком гротескном виде подан. И это может быть чисто политический фильм, скажем. То есть вот в каком направлении вам, как кажется, стоит подать именно эту историю двух людей, мужчины и женщины?
Вы абсолютно правы во всем. Элементы всех перечисленных вами жанров могут быть в этом фильме. Я это вижу так. Хотя речь действительно идет о камерной истории, но она не совсем камерная, потому что в ней отразилась обстановка и история тех лет. Эта семейная история перехлестывает через край, выходит из комнат их кремлевской квартиры и дач, вовлекает в водоворот много других людей и судеб. Элементы всех жанров могут присутствовать в фильме. Все, кроме мелодрамы. Это было одной из причин, почему я разошлась с первым продюсером этого фильма, госпожой Тодоровской, которая хотела пойти именно по пути оперетки, что для меня было неприемлемо. Я вижу этот фильм как драму, не только семейную. В ней могут быть элементы абсурда, детективные линии, загадки, до конца неразгаданные. В этой истории, как ни странно, есть и смешные места. Например, в первые дни их сближения. Есть черный юмор. Есть, в конце концов, бунт Надежды Аллилуевой, пусть безнадежный и бессильный. Есть там и трагикомический план во взаимоотношениях с другими персонажами, но все же преобладает траги, потому что фильм закончится гибелью почти всех действующих лиц, всех родственников первой жены Сталина и почти всех родных Надежды Аллилуевой. А ведь все это были люди, с которыми он общался в частых застольях, праздновал праздники, пел задушевные песни. После смерти жены он их всех ликвидировал. Так что это будет драма с парадоксальными перипетиями. Трагедия.
Кинорежиссер Ирена Павласкова, которая готовится к съемкам фильма по книге Ольги Трифоновой «Жена Сталина». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» эссе Бориса Парамонова «Искусство после Освенцима» и джазовая программа Дмитрия Савицкого. После рекламы и сводки новостей.